Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим на самые насущные темы. Сегодня мы поговорим о состоянии российского туризма, а вернее говоря, о состоянии российского гостиничного бизнеса. И поэтому гость у нас сегодня соответствующий. Это Елена Юрьевна Воробьева, управляющая гостиницы «Киевская» Санкт-Петербурга. Елена Юрьевна, здравствуйте.
Николай, здравствуйте.
Начинаем с самого главного вопроса. В каком состоянии сейчас гостиничный бизнес России?
Ну, Николай, в каком состоянии? Сейчас денег нет, и мы держимся.
И надо держаться.
Надо держаться, потому что, во-первых, как? К нам не приехали школьники в осенние каникулы. Нас закрыли на Новый год. Закрыли театры, музеи и прямым текстом сказали туристам, что не приезжайте.
На это вы имеете в виду уже особенности санкт-петербургского гостиничного?
Особенности санкт-петербургского, но у нас в Санкт-Петербурге в принципе выражена сезонность. Что это значит? Что много туристов, которые хотят приехать в мае, в июне, в июле в городе. Санкт-Петербург — это как, ну, есть такой бренд, Санкт-Петербург — это город белых ночей. Вот. И сезонность, она, конечно, влияет на наш город. А сейчас у нас не сезон, это период где-то вот в Петербурге с октября по апрель, когда мало туристов приезжает.
Вообще, в принципе, всегда было мало,
их,
да?
В принципе, было мало, а сейчас их совсем нет в связи с, вот, со всеми с этими ограничениями.
И в этот момент администрация города, ну, я помню, как петербуржец в конце декабря фактически обращается ко всем туристам: не приезжайте в наш город. Конечно, это не могло не наложить отпечатка, ну, наверное, отрицательного на состояние гостиницы. Поэтому как вот в этой сложной ситуации вы держитесь, хотя денег нет? Как, спасибо автору этой крылатой фразы.
У нас основная сейчас задача, положение, вот прямо скажем, военное последний год и в отрасли в целом, и конкретно у нас. И у нас задача, как сказал президент, сохранить коллектив и просто выжить. То есть обычно задача коммерческой организации – это получение прибыли, это развитие своего предприятия. У нас это вот на данный момент задача вот выжить.
То есть задачи коммерческие, обычные, они уже ушли в сторону. Вопросы выживания и сохранения.
Да, да.
Хорошо. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, чем государство в этой ситуации может помочь? Ну, первое, что мне приходит в голову, может быть, стройными рядами симпатичных молодых людей в военной форме отправлять на туристические маршруты Санкт-Петербурга. Ну, то есть как-то помогать гостиницам нашим отечественным сохраняться в этой сложной ситуации.
Ну, на самом деле это очень хорошая и правильная мысль, потому что если сейчас кто-то и может поехать, то это не туристы, а это как раз вот похожие структуры, которые вы отметили. Но вот я могу сказать по поводу нашей организации, те меры, которые мы получили. Мы получили кредит под 2%, который должен списаться, ну, через какое-то время, если мы сохраним численность. Мы получили субсидии, мы получили отсрочку по налогу.
А что такое субсидия?
Субсидии – это, скажем так, деньги, которые можно потратить на заработную плату, которые можно потратить на какие-то предпринимательские расходы, то есть на ту же коммуналку, которую никто не отменял. И эти деньги выделялись государством, ну, правда, не сейчас, они выделялись вот в тот момент, когда мы были закрыты, когда город был закрыт.
Хорошо, есть ли какой-то, ну, свет в конце тоннеля? Или не в конце тоннеля, но хотя бы в самом тоннеле свет какой-то появился уже?
Из мер поддержки, вот из того, что делалось, но, ну, опять же, это не на уровне города, это федеральная поддержка, я бы здесь выделила такую меру поддержки, как кэшбэк. Или, говоря по-русски, это возврат денежных средств за поездки по России. То есть у туриста, если у него есть карта МИР, он может забронировать
кредитная карта, да.
Он может забронировать номер и получить, было в прошлый раз, до 20 тысяч рублей обратно на свою карту. И при этом, что важно, мы таким образом, на мой взгляд, мы уходим от букинга, потому что, ну, ни для кого не секрет, что бронируют очень многие на букинге, это удобно, там есть скидки.
Вот, Елена Ильина, по поводу букинга, попозже? Вот этого агрегатора, да, у меня вопрос попозже в блице. Еще несколько слов по поводу вот этой системы возврата денег. Она начала работать вот для вашей конкретной гостиницы «Киевская». Вы почувствовали увеличение числа туристов?
Мы в эту систему включились, но, по крайней мере, вот у нас такой какой-то отдачи, честно скажу, не было. Потому что система неплохая, но, на мой взгляд, она требует еще доработки. Я даже вот хотела бы привести цифры, о них говорил президент на итоговой пресс-конференции, что на эту систему было выделено 15 миллиардов рублей из госбюджета, но освоен только один.
То есть 15 миллиардов можно было выплатить тем, кто купил путевок, соответственно, значительно большую сумму.
Да, да, а освоен только один, то есть это даже не половина.
Да, это вообще-то 6 с небольшим процентов всего лишь.
То есть это говорит о том, что, конечно, систему нужно дорабатывать. Вот какие были сложности, например, на прошлом этапе? Если гость бронирует путевку, то никакие изменения туда уже нельзя было внести. То есть он не мог поменять ни количество ночей, ни добавить экскурсию. Чтобы все это сделать, нужно было сделать аннуляцию. Деньги уходили обратно фирме или гостинице. Гость получал кэшбэк, возвращался, и после этого гость бронировал заново путевку.
То есть как-то очень сложно.
Ну, сложно, правда.
Ну, я надеюсь, что из оставшихся 14 миллиардов создатели этой замечательной идеи, которая действительно может помочь нашему бизнесу туристическому, как-то доработают ее. Ну, конечно, желательно не на все 14, да, чтобы еще осталось что-то для поддержки таких замечательных гостиниц, как вы. Когда мы готовились с вами к программе, мы обсуждали те проблемы, вопросы, которые могут быть интересны зрителям. И вы сказали, что есть приняты новые изменения в правила приема туристов, и они могут сыграть как раз отрицательную роль. О чем идет речь?
Да, Николай, на самом деле с 1 января 2021 года вступило в силу постановление правительства, оно называется «Постановление о правилах предоставления гостиничных услуг». И что теперь поменялось? Если ребенок едет с группой и с учителем, ну, школьник, мы говорим, да, несовершеннолетний, или если спортсмен приезжает вместе с тренером, он теперь, кроме того, что он должен показать такие стандартные документы для заселения в гостиницу, как свидетельство о рождении или паспорт, он еще должен показать нотариально заверенную доверенность от родителей, то есть что родители согласны на его поездку.
Ну, то есть вот была система, по которой дети, спортивные группы, классы путешествовали в стране. Это же не вчера родилось, да? Я сам, будучи школьником и спортсменом, прекрасно путешествовал. И теперь необходима доверенность от лица родителей, ну, тому лицу, который сопровождает детей.
И мало того, это даже мы говорим не только про группы, а мы говорим сейчас о том, что даже там бабушка не может поехать со своим ребенком без вот этой вот доверенности.
Даже так?
Да, то есть получается только вот если мама-папа едет, все нормально, а если другой родственник, то все, уже нужна доверенность.
Ну, конечно, это затрудняет поездки, а есть какая-то, может быть, уже статистика, потому что я вот посмотрел, да, действительно, правила предоставления гостиничных услуг, они утверждены постановлением правительства 18 ноября и вступили в силу 1 января 2021 года. К этому добавляем еще закрытость нашего родного Санкт-Петербурга. Насколько увеличится стоимость поездки из-за необходимости сделать такую доверенность? Я не говорю о том, что это надо куда-то идти, не все дойдут, не все сделают, а вот в финансовом смысле.
Ну вот мы смотрели стоимость, средняя стоимость это 1500–2000 рублей за одну доверенность, за одну поездку.
Это существенно?
Это где-то удорожание получается всей поездки, ну, минимум на треть. То есть это не маленькие деньги, и сейчас вот у меня группы просто отказываются приезжать, потому что это дорого, и я так понимаю, что...
И неудобно.
Что только нотариусам добавляется дополнительная работа, дополнительные денежные средства, потому что если мы хотим развивать внутренний туризм, то это явно не то постановление, не тот закон, с помощью которого мы это сделаем.
Вот я посмотрел, что еще вписали в это, ну так, бегло в это постановление, и увидел, наверное, то, что понравится туристам, и хотел спросить, что об этом думают те, кто занимается гостиничным бизнесом. Вот в этих правилах предоставления гостиничных услуг теперь появился такой пункт. Гостиница обязана предоставлять всем иголки, нитки и комплект посуды бесплатно. Елена, скажите, пожалуйста, вы будете предоставлять всем иголки, нитки и комплект посуды бесплатно, если это постановление будет отменено и не нужно будет делать нотариальные доверенности?
Но если это будет самая наша главная проблема, то мы не против. Нам несложно предоставить нитки и все остальное. Главное, чтобы туристы к нам приезжали.
То есть каждый, кто хотел бы вдеть нитку в иголку в гостинице «Киевская», получит такую возможность вне зависимости от постановлений правительства.
Да, мы обязательно приглашаем всех гостей приезжать в гостиницу «Киевская».
Елена, мы заглянули с вами в тоннель, увидели, что там есть свет. Правда, не очень понятно, что это такое, потому что постановление правительства, мне кажется, наносит ущерб развитию гостиничного бизнеса или, по крайней мере, его сохранению, но никак не помогает в этой сложной ситуации. А есть еще что-то такое большое и светлое, что вселит уверенность в туристов, отельеров, турфирмы, в том, что туристический бизнес сохранится, разовьется, и через некоторое время мы будем с вами весело смеяться, вспоминая те сложности, которые сейчас вы испытываете.
Но мы надеемся, что враг будет разбит, а победа будет за нами, Николай. По-другому и быть не может.
Хорошо, давайте на этой оптимистической ноте, Елена, мы и перейдем ко второй части. Дорогие друзья, а во второй части нашей программы наши уважаемые гости ответят на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня с интересным собеседником мы говорим о проблемах российских гостиниц и туристического комплекса в целом. В гостях у нас Елена Воробьева, управляющая гостиницы «Киевская» Санкт-Петербург. Елена, сейчас 5 блиц-вопросов, 5 ответов. Да? Готовы?
Я готова.
Итак, скажите, пожалуйста, какое образование и навыки помогают вам в вашей деятельности? И, может быть, какое образование и навыки мешают, если таковое есть?
Ну, у меня профильное образование, экономическое. У меня 2 диплома по маркетингу, бакалавр и специалист. И очень, конечно, помогает это юридическое образование, например, там, при составлении договоров и при решении других вопросов. В активе у меня финский, немецкий и английский языки, но мне кажется, что если мы говорим все-таки про навыки в гостиничном бизнесе, то прежде всего это должно нравиться общение с людьми, потому что когда гость приезжает, и до того, как он заезжает, и во время проживания возникает очень много вопросов, которые нужно обсудить. И еще, наверное, то, что мне кажется важным, гостиничный бизнес, он состоит из мелочей. И эти мелочи нужно уметь видеть. То есть, например, для наших постоянных клиентов очень важно, когда их селят именно в тот номер, который им нравится.
Они так и бронируют. Вы, пожалуйста, мой номер, да?
Ну, в принципе, да? Так и говорится. Иногда вообще есть мысль повесить табличку, что здесь жил такой-то. Не потому что очень известный человек, а потому что часто приезжает, и правда у нас некоторые номера ассоциируются с определенными фамилиями наших постоянных гостей. Это и есть правда. И мне кажется, что вот когда такие отношения выстраиваются, и клиенты чувствуют, что это не просто формальное отношение, а что это искренний интерес к человеку и к его потребностям. Выстраиваются определенные взаимоотношения между гостем и организацией. И я вообще считаю, что отношения, они должны быть взаимными в любой сфере, в том числе в гостиничном бизнесе.
Прям тост получился.
За взаимность.
Да.
И у нас есть гости, которые к нам приезжают, постоянные гости, больше 20 лет. И мы, конечно, очень ценим такие...
Елена, не ответили на вторую часть моего вопроса. Есть ли какие-то навыки...
Которые мешают?
Которые мешают, да.
Которые мешают. Ну, мне кажется, нужно быть спокойным и нельзя раздражаться, потому что, опять же, бывает слишком много вопросов, и если тебе это не нравится и неприятно, что гость задает, а он должен понимать, куда он едет, что будет с ним происходить, то тогда в гостиничном бизнесе...
Елена, беру ручку и записываю. В гостиничном бизнесе работают очень спокойные люди.
И стрессоустойчивые.
Хорошо, переходим ко второму вопросу. Есть разные сериалы и фильмы про гостиничный бизнес. Вот вопрос, соответствует ли, например, сериал «Элеон» действительности? Многие смотрели его.
Ну, Николай Викторович, я бы сказала, что гостиничный бизнес — это не сериал. Это скорее, знаете, как небольшое государство, которое должно круглосуточно работать. И чтобы оно работало, нужно прикладывать к этому постоянные какие-то усилия. Вот. И здесь начинаешь, наверное, понимать даже лучше президента, потому что когда в твоей организации не все удается на 100%, как ты это запланировал, то как же сложно в такой большой стране, как Россия, и в такой разной, сделать какие-то нововведения.
То есть, вот, сериалы приукрашивают немножко.
Ну да, все не так. Все сложнее и прозаичнее.
Одновременно.
Да.
Хорошо, третий вопрос. Мы с вами говорили сегодня о сложном положении в гостиничном бизнесе, о некоторых мерах поддержки, о некоторых мерах я бы сказал, подножки, которые ставятся вроде как вот этих доверенностей на детей. Какие меры гостиничного бизнеса вот на самом деле были бы эффективны, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что, во-первых, это дальнейшее возобновление поддержки в плане кредитов, вот, которые списываются, и субсидий. Потому что, например, та же отсрочка по налогам – это хорошо, но когда у тебя сейчас практически нет доходов, туристы не приезжают, а заработные платы и коммунальные расходы остаются, то только вот эти вот денежные вливания, они могут помочь гостинице выжить в этой ситуации. И, наверное, еще очень, Николай Викторович, хочу добавить, что очень важно, вот, в принципе, это было уже сделано, чтобы помогали именно российским компаниям. Потому что в гостиничном бизнесе, в том числе, есть много иностранных сетей. А если мы говорим про свою организацию, то мы полностью российская компания, которая платит все налоги, у которой белая зарплата. И потом вот эти налоги, они идут в бюджет Санкт-Петербурга, в бюджет страны, в том числе и на развитие.
Ну, это абсолютно разумная позиция, потому что, да, есть крупные зарубежные сети, имеющие отели у нас, но мы с вами, я думаю, можем полагать, что им как-то попроще пережить сложные времена, потому что у них большая сеть, они как-то могут финансы из одной страны перебрасывать в другую, а если стоит российская гостиница, то откуда она может брать финансы, кроме как не с поддержки родного государства или от российских туристов? Конечно. Вот четвертый вопрос. Мы с вами начали вскользь обсуждать в первой части программы. Да? Есть такой агрегатор Booking.com. Ну, есть другие, но это наиболее известный. Как он работает, мы знаем со стороны туристов. Мы зашли, забронировали гостиницу, посмотрели что-то. А как это выглядит со стороны гостиницы? Потому что мне кажется, что с той стороны может быть другое отношение к этому самому букингу. И по вашему вопросу и началу нашей беседы я понял, что у вас сложное к этим товарищам отношение.
Ну, букинг берет комиссию за бронирование, то есть каждый гость, который приезжает в гостиницу, и комиссия составляет порядка более 20%.
Более 20%.
Более 20. Почему более 20? Потому что, вот, если я правильно помню, в прошлом году Booking еще добавил, ну, у нас же повысили НДС, ставку повысили, и он заставил платить вот эту повышенную ставку, там разница 2%, по-моему, мы платим тоже этот НДС.
А деньги, которые вы перечисляете Booking, они куда уходят? Есть юридическое лицо в России или в никуда куда-то?
Booking зарегистрирован в Нидерландах.
То есть деньги утекают из России?
За границу. Поэтому мы считаем, что так важно развивать вот тот же кэшбэк, чтобы все-таки от букинга уйти. И я призываю всех туристов делать бронирование на официальном сайте гостиницы, потому что таким образом вы поддерживаете именно гостиницу, а не иностранные сети.
Вот, я тоже присоединяюсь, дорогие друзья. Наверное, это чуть-чуть менее удобно будет. Мы с вами потратим несколько минут. Выберите гостиницу, как вам нравится, а потом зайдите на сайт этой самой гостиницы, не пользуйтесь агрегаторами, заказывайте. Ну, в общем, покупайте российское, по сути, у нас с вами появилось. Получилось такое предложение к нашим зрителям.
И поддерживайте отечественные сети, тоже что важно.
Полностью поддерживаю. И перехожу к пятому вопросу. Елена, скажите, пожалуйста, каков портрет идеального туриста для гостиницы?
Идеального туриста для гостиницы, но я тогда скажу применительно вот к Санкт-Петербургу. Во-первых, что бы я хотела, чтобы этот идеальный турист приезжал в течение всего года, а не только в период белых ночей.
Приехал в июне, потом в сентябре, октябре, ноябре вернулся.
В будние дни, Николай Викторович, вот то, что важно.
Вот. Не только на выходные.
Не только на выходные. Потом, чтобы он приезжал, ну, опять же, не на два дня, да, а можно на недельку.
Но когда тогда будет этот идеальный турист работать? Он будет все время в дороге в Санкт-Петербурге, а не в родном городе, да еще и на неделе.
Но отпуск же как минимум 2 недели. Во время отпуска-то можно?
Дорогие друзья, стоит задуматься. Ну, а с точки зрения, может быть, своего поведения в гостинице?
Ну, вы знаете, мы считаем, что турист всегда прав. Поэтому, ну, он приезжает отдыхать, и даже если что-то он себе немножко позволит, гостиница должна так или иначе или закрыть глаза, или договориться. Мне кажется, это важно. По крайней мере, Николай, вот у нас очень хорошие, что туристы, что командировочные. Потому что мне кажется, что хорошие люди, они к хорошим людям притягиваются.
Дорогие друзья, идеальный турист с точки зрения гостиницы, это тот, кто приезжает решать свои бизнес-задачи, то есть командировочные, ну и совмещает это, естественно, с туризмом. А если он еще семью возьмет с собой, так вообще будет дважды идеален. Дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы заканчивается, и мы переходим в третью, где наши уважаемые гости ответят на ваш вопрос. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня мы говорим о проблемах российского туризма, гостиничного бизнеса. У нас в гостях Елена Воробьева, управляющая гостиницы «Киевская» в Санкт-Петербурге. И сейчас у нас третья часть программы. Это вопрос от наших зрителей. А звучит он так. Какая самая невероятная история произошла за время, как вы занимались вот этим важным, нужным гостиничным бизнесом?
Ну, я занимаюсь гостиничным бизнесом уже более 15 лет. И на самом деле разные были истории, но вот хочу рассказать одну, которая произошла в 2010 году, когда еще Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом, у него была такая инициатива ввести безвизовый режим между Финляндией и Россией. И вот этот момент он обсуждал с президентом, тогда еще тоже финским президентом, Тарей Халанен. И об этом очень много говорили и СМИ финские, и СМИ наши. И так совпало, что именно в этот момент к нам собиралась группа наших финских партнеров по обмену опытом. И получилось так, что за их программу, за их экскурсии отвечал некто наш финский друг Дмитрий Урванкайнен. И дальше мы ждали группу весь день, и нам уже позвонили вечером, сказали о том, что группу не пропустили. Вот рассказываю, что произошло. Значит, товарищ Дмитрий, он отдал группе письмо на русском с экскурсиями, со списком группы, но так как группа состояла из финнов, они подумали, что это групповая виза. Ну, есть такая виза, и она оформляется на отдельном...
А визу не получили?
Ну, они немножко забыли. Вот. И получилось так, что финны их пропустили, как ни странно, когда услышали, что есть письмо от Дмитрия. А российская таможня, она уже стала думать, на основании чего бы их пропустить, на основании вообще каких пунктов в законодательстве. И в итоге не выдержали и попросили письмо от Дмитрия. И какое же было удивление российской таможни, когда вместо письма от Дмитрия Анатольевича Медведева они получили письмо на русском от Дмитрия Урванкайнена и совсем немножко с другой, ну, с другой повесткой дня.
Вот эта история была бы совершенно, совершенно невероятной, если бы по письму Дмитрия, чью фамилию мне сложно выговорить, их бы пропустили на территорию Российской Федерации.
Но мы считаем, что таким образом инициатива пошла снизу, со стороны финской таможни. Не сверху со стороны президента, а вот таким.
Слушайте, ну история действительно интересная, но она меня наводит на несколько философские размышления, потому что еще в 2010 году президенты России и Финляндии говорили о необходимости, возможности, нужности безвизового режима. С тех пор прошло 11 лет. Безвизовый режим как был некой вот тем самым светом, возможно, в конце какого-то туристического тоннеля, так ближе он к нам, собственно говоря, и не стал.
Ну, Николай, на самом деле он функционирует. На кораблях можно приехать с помощью безвизового режима.
Прекрасно. Вы добавили позитива как раз к самому концу нашей передачи. Елена, большое спасибо, что пришли и рассказали. Будем надеяться, что туризм как можно быстрее восстановится. Гостиница «Киевская» заполнится замечательными гостями отовсюду. И успехов вам.
Спасибо, Николай, и спасибо, что пригласили.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей программы заканчивается. Путешествуйте по России и не забывайте поддерживать российские гостиницы. До свидания.